Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Впервые я услышала о блаженной Любушке Сусанинской в Вознесенском Оршином женском монастыре в Твери. Настоятельница обители игуменей Евпраксия Инбер рассказала мне о блаженной Любушке, что это был святой человек. Они это видели и понимали. Мне захотелось обязательно когда-нибудь попасть к Любушке на могилку в Вышний Волочок и съездить в поселок Сусанино, где она 20 лет принимала несчетный людской поток. Так радостно было слышать, что жили в наши дни подвижницы. Любовь Ивановна Лазарева почила о Господе в 1997 году, достигшая высот духовной жизни, которым было открыто небо. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Мне посчастливилось побывать в этих местах. Это оказалось очень просто сделать, как будто сама Любушка захотела привести меня туда, где проходили ее земные дни. Город Вышний Волочок распахнул для меня ворота Казанского женского монастыря. Поздним вечером я зашла в обитель, совершенно пораженная тем, что это один из наиболее крупных монастырей в России, где до революции подвязалось около 1000 насельниц, который отметил в этом году свое 150-летие. Рядом с великолепным Казанским собором, освященным вновь великим чином, стоит белоснежная, как царевна на богомолье, поднявшая ввысь свои руки, часовня. Посетив величественный храм, сияющий белизной, отражающий свет стен, я зашла в часовню. Там было так торжественно и светло, и как будто княжеские возвышались над могилками двух старец их надгробия. Здесь почили блаженная Любушка и схимонахиня Мария, две блаженные, две дивные, таинственные девы, наши современницы, оставившие в жизни многих людей свой незабываемый след. А я искала эти следы и в уголках храмов, где они молились, и в глазах людей, которые их знали. А еще побывала в храмах, в которых Любушка никогда не бывала при жизни, но где, несомненно, чувствуется ее присутствие, о создании которых она молилась. Протоиерей Сергий Дикий, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, благочинный Всехсвятского благочиния города Москвы, пригласил меня посмотреть строящийся храм, посвященный святителю Спиридону Тримифунскому. В храме уже проводятся богослужения по праздничным дням, завершаются внутренние работы, он готовится к великому освящению. Этот храм, безусловно, наполнен молитвами о нем блаженной Любушки Сусанинской, продолжающими ее благословение в жизни людей, которые ее знали и любили.
Ну, конечно, продолжается. Мы с вами в каком храме-то теперь сидим? Святителя Спиридона. Ну, как какой-то там батюшка с Вышнего Волочка приехал в Москву, служил у друга своего. Ну, вот потом настоятелем храм Георгия Победоносца поставили. То есть сам не просился. Благословили. Ну, хорошо. Потом благословили стать благочином, уже благочинным. Все как-то совершается особым образом, то есть никаких, я бы сказал, на то сил не прикладывал вообще. Как она, матушка, как благословляла, как говорила, оно все так и исполняется.
Сохранилось множество свидетельств о том, как люди, приезжая к блаженной Любушке за советом, принимали затем священный сан, монашеский постриг, как росло это духовное воинство, которая всеми силами старается защитить нашу землю от тьмы. Эти люди с благодарностью и каким-то сыновним чувством вспоминают блаженную старицу, как она молилась, сводя ручкой по ладони, как отвечала на вопросы, как разговаривала со святыми, подходя к иконам в храме. Мне посчастливилось встретиться в Вышнем Волочке с батюшкой, который встал на путь священства по молитвам и благословению старицы. Это протоиерей Александр Смирнов, настоятель храма Преображения Господня в поселке Солнечный.
Первый раз я с ней встретился, она еще в Сусанино жила в 92-м году. Я не крещеный был, покрестился, и мне посоветовали к ней заехать, посоветовать, как дальше жить. Заехал к ней, она мне посоветовала, как дальше жить, что делать. Посоветовала заехать в храм к Иоанну Кронштадтскому в Петербурге, к Александру Невскому и к Ксении Блаженной. По-моему, я только успел к Ксении Блаженной заехать. Приехал в Волочок. Ну и после крещения опять начал так же жить, как до этого. Старые знакомые. Наверное, неделя не прошло, у меня случай произошел, я чуть не погиб. И в эту же ночь является мне девушка необыкновенной красоты. И глаза, мне просто не объяснить, это так духовно я понимал, тогда видел. В них можно было войти, это глубина неба, ну, так глубоко было. И она сказала, что если бы Господь хотел тебя смерть предать, но Божья Матерь помиловала. И вот с этого времени я уже остался при храме и так вот изменил свою жизнь.
Отец Александр поделился, что блаженная Любушка направила его на верный путь. Иногда человек очень нуждается в том, что кто-то подсказал ему, в какую сторону пойти, как правильно сделать свой выбор. Отец Сергий вспоминал, что многое сказанное у блаженной Любушкой в его жизни до сих пор сбывается. Но не всегда люди были готовы принять слова старицы, в которых звучала воля Божья.
Многие ее не понимали. Вот приходи, да, делай как хочешь, это там под нос, ну, то есть так тихо. Ну, вот сколько раз я к ней приходил, сколько раз я спрашивал вопрос, я получал четкий ответ. И мне было совершенно понятно, что она говорит. И что говорит она именно мне. Не было ни разу, чтобы я ее не понимал. Мне так объясняли, что когда человек хочет не волю Божию узнать, а вот просто для себя свое благословение еще утвердить в глазах старицы, он говорит, ну, делай как хочешь, так и делай. Но она юродствовала однозначно, конечно. Юродство в ней присутствовало.
Вела себя как-то
не резко, нет, наоборот, просто она так уходила от каких-то вот вопросов или как-то, если ей что-то, может быть, не хотела она говорить там все-то, она наоборот раз и уходила и молиться в уголочек. Она мирная была, она никогда резко ничего не говорила. Мирный дух в ней такой присутствовал всегда.
Радостный?
С ней было, как с любым старцем, всегда радостно и мирно. Мирно и радостно всегда был. То есть такое ощущение, с кем можно еще сказать такое ощущение, как с ней рядом, когда присутствовал отец Николай с острова Зальта, допустим, Гурьянов. То же самое. С кучей вопросов придешься, тебе просто рядом на скамеечке ним посидеть, и все у тебя все на свои места встанет. Ты просто оттуда лечишь на крыльях. Ну, тоже такое же состояние.
Все, с кем мне посчастливилось поговорить о блаженной Любушке, говорили о том, что к каждому человеку она относилась с любовью, как к родному. Молилась за него так, как за близкого человека не всегда могут молиться даже его родственники, сопереживая, сострадая ему. И эта любовь, наверное, и открывала для нее всю его жизнь. Но так молиться могут действительно только святые люди.
Ну, я думаю, этими людьми любовь движет, потому что без любви Господь этого дара не даст, потому что любовь, она всегда жертвенна, и это люди всегда вот, ну, жертвуют чем-то своим ради того, чтобы помочь ближним.
Любви можно научиться, вот глядя на этих людей?
По крайней мере, ты, когда встречаешь таких людей, они, безусловно, оставляют след в твоей жизни, незабываемый след, по крайней мере, это какой-то шаг в духовной жизни для любого человека. Потому что, когда ты видишь святость, когда ты видишь вот, любовь в другом человеке, ее проявление как-то в жизни, то, безусловно, оставляет след в твоей жизни и как-то помогает в духовной жизни.
Многие вспоминают, как вела себя старица, когда приходила в храм, отвечала на вопросы. Но для тех, кто жил в одном поселке с блаженной Любушкой, не всегда открывалось то, что она за человек. Я приехала в Сусанино ранним утром. В темноте казалось еще все загадочным, но вокруг царил порядок и стройность. Улица расчерчена, как линии Васильевского острова. И на пятой линии указатель – храм Казанской иконы Божьей Матери. Я поспешила за женщиной, которая тоже шла в церковь. Батюшка-настоятель, протоиерей Виталий Калистко, уже принимал исповедь. Я подала записки и обошла все иконки, как делала эта блаженная Любушка. А затем стала расспрашивать прихожан о старице.
Зинаида, давно вы в этот храм ходите?
Да, я очень давно хожу.
Ну, сколько?
Лет 25.
Вот видели вы Любушку?
А как же? Ну, я долго очень не знала, кто она. Знала, что Любушка, что она в церкви, а больше ничего не знала. И эта сама женщина идет и говорит, вы не скажете, где Любушка держит? А я снег там расчищала. А я говорю, знаю, а это самое, а что? Всю жизнь почти здесь пробыла и не знала, что она такая. Ну, вот. Ну, и она мне сказала. И, конечно, знаю, и рядышком с ней. Она недалеко живет, у меня здесь уголок. И я даже была у нее один раз, за советом ходила.
Ну, вот как она отвечала вам, как она общалась?
Она обычно так на иконочку смотрит и говорит тебе так вот.
На вопросы отвечала?
Да, 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 да. Царствие небесное, вообще милый человек.
Ну, а вот как она молилась тут в храме? Как себя вела?
Молилась очень спокойно. Она спокойна, но она в основном на паперти здесь стояла, потому что к ней приезжали, приходили. А в основном она вот здесь стояла. Вот. И так она везде пройдет, посмотрит. Милый человек была. Немного слова, да? Немного, совсем мало чего. Так, спросишь, скажет. Нет и нет.
Храм Казанской иконы Божьей Матери в Сусанине был построен в то время, когда вся Россия торжественно праздновала 300-летие дома Романовых. Накануне этого события жители поселка под названием Малая Ковшовка обратились к властям, чтобы их селение было переименовано в честь Ивана Сусанина, крестьянина, совершившего свой подвиг в Костромских лесах в смутное время. Он завел поляков глубоко в лес и сам погиб от их рук. Церковь была заложена в 1908 году и освящена в 1910 священным мучеником митрополитом Петроградским Вениамином. При храме была построена церковно-приходская школа, колокольня, дом причта, как и церковь, по попечением Александры Герасимовны Семеновой. До наших дней сохранились старинные храмовые иконы, из которых «Спас недреманное око» и «Казанская икона Божьей Матери» являются, без сомнения, чудотворными. Многие верующие приносят к образу Пресвятой Богородицы свою благодарность за помощь и исцеление. Почему же странница Любовь Ивановна Лазарева выбрала именно это место для того, чтобы здесь провести более 20 лет своей жизни? Об этом мы беседовали с настоятелем Казанского храма протоиереем Виталием Калистко.
Не знаю, почему она пришла вот в этот храм. Может быть, и как раз вот она искала вот это вот внутреннее усмотрение. Может быть, здесь народу было немного, когда она ходила в храм. Может быть, она здесь увидела вот именно стремление людей, именно молиться внутри себя. И поэтому вот как-то она увидела что-то родное, и поэтому она вот здесь вот и примкнула. Может быть, она видела вот в других, может быть, какое-то внешнее проявление молитвы. Вот там вот что-то нарочито вот так вот делалось. А здесь, может быть, такая деревня. Деревня незаметная, поэтому все по простоте. Нет никакой напыщенности особой. Поэтому, может быть, вот она и нашла вот такое вот место, где в душе хорошо. Где можно искать в душе Бога. Вот встать, углубиться в молитву. Я уж не знаю, не застал я, конечно, не видел богослужений, какие здесь были, какие службы, какие, как молитвы совершались. Но люди-то, они же те же самые стоят-то. Я произношу те же самые молитвы, которые и до меня произносили там 10, 20, 30, 50 лет назад. Все одно и то же мы читаем. Но народ-то, вот реакция народа-то какова на молитвы, вот как раз и показывается. Вот это вот внутреннее состояние, оно как раз и сохраняется в храме. Почему я и говорю, что нужно вот прийти, посмотреть, почувствовать вот это внутреннее состояние в храме, когда наполнены молящимися людьми. И вот посмотреть, а вот в таком состоянии, вот в таком храме она пребывала. Вот вы постояли, помолились здесь, у вас уже есть какой-то свой личный опыт.
Да, я была очень рада побывать на вашем богослужении.
Ну вот и хорошо, вот спасибо. И слава Богу. Теперь вы уже что-то для себя открыли, может быть, что-то новое.
Да, да.
Какую-то новую грань, может быть, открыли.
Я приехала в Сусанинский храм на следующий день после посещения Вырицы, где побывала у гробницы святого преподобного Серафима Вырицкого. Здесь, в окружении могучих елей и сосен, среди холодных рек и густых лесов, сокрыты жемчужины русского севера, святыни Русской Православной Церкви, два храма, посвященные Казанской иконе Божией Матери. И блаженная Любушка упокоилась в монастыре в честь казанского образа Пресвятой Богородицы, хранительницы и защитницы земли русской. В каждом из этих храмов я увидела дивные образы Царицы Небесной, Вырица – икону, перед которой молился преподобный Серафим. Сусанина, перед которым молилась блаженная. Уже дома в Москве я часто вспоминала, как все как один прихожане Сусанинского храма во время молебна опустились перед казанской иконой на колени. 90-летние бабушки стояли в слезах перед Царицей Небесной, умоляя ее о помощи. А уже из Питера на вокзале я увидела совсем молодых ребят в военной форме, с большими вещевыми мешками, которые собирались в стайку и отправлялись куда-то на южные рубежи. И мне вспомнились эти бабушки, которые молились за этих ребят, как за своих внуков. И как-то сама собой стала просвечивать это невидимое миру, прикрывающее нас от него молитва святых людей. Когда к блаженной Любушке приезжали впервые люди, она спрашивала: «Как вы ходите в храм? Читаете молитвы? Вы ходите?»
И вот в первую очередь, я вот им очень часто задаю вопросы, советую. Вы приехали, помолились бы. Вот как она здесь была на литургиях, как она молилась, ну вот и вы точно так же постояли бы и помолились. Как вот она проходила там все иконы, перед каждой иконой останавливалась и перед каждой иконой молилась. Ну и вы точно так же могли бы подойти бы к каждой иконе, помолиться. И глядишь, может быть, вы что-то бы и пережили внутри то, что переживала она. Вы бы сподобились вот того внутреннего состояния, к которому она стремилась и которое она имела в самой себе. Вот это состояние присутствия Бога. Приезжайте, первым делом, вот приедьте. Вы хотите что-то о Любушке узнать? Вот приедьте, через молитву узнаете о ней. Не через слова, а через молитву. Вот вы постояли, помолились. Вы уже что-то для себя какое-то приобрели. Опыт, тот опыт, который и она имела вот в этом храме. Вот единственное, чего вам не хватило, это вот причаститься из той чаши, из которой она причащалась. А вот если бы причастились, то и еще больший опыт был бы.
Когда я вышла из Сусанинского храма, передо мной, шумя крыльями в разные стороны, разлетелась стайка голубей. Мне надо было спешить на электричку, а я вдруг поймала себя на мысли, что именно в такой обстановке, здесь, на паперте, и стояла блаженная Любушка, кормила птиц, крошила хлебушек. Можно было подойти к ней и о чем-то ее спросить. Прихожане Сусанинского храма очень хорошо это помнят. Как все это было? Четверть века назад. Вот что сказала бабушка Анна.
Она там все время стояла, да? И я здесь, да. Я ей платочек подарила даже, и все. Рядом стояли в церкви, а что в церкви? Вот и все, только ты знала. Она всегда, как частица, она все время хлебушек ела, один сухой хлебушек. И в другой раз выйдет мороз, представится к стене там, и не зябнет. Я все удивлялась, я говорю, надо же, я замерзла где-то, она раздета, представится. И все время там стояла. Но я так вот только ее здесь знала. А у некоторых она ночевала, а у меня не ночевала.
К Сусанинскому храму идет аллейка из вековых деревьев, как в старинных усадьбах и парках. Рядом с оградой стоит небольшой деревянный домик, построенный специально для блаженной Любушки, в котором она уже не успела пожить. Она поехала вглубь России, была в Дивееве, побывала в Ивановской области, в Николо-Шартомском монастыре, а потом приехала в Вышний Волочок, Казанский женский монастырь, где и упокоилась. Настоятельница Казанской обители, игуменя София Сухова, рассказала мне много случаев молитвенной помощи старицы, которые едут теперь и те, кто ее знал, и кто услышал о ней уже после ее кончины.
Конечно, к Любушке и Матушке Марии приезжают отовсюду, вот как при жизни приезжали, отовсюду за молитвой, за советами, за благословением, за помощью. Так и сейчас приезжают со всего бывшего Советского Союза, у кого есть возможность доехать, даже из дальнего зарубежья приезжают. И, конечно же, получают и помощь, и исцеление. У нас есть журнал такой, он лежит в часовне, где покоятся блаженные старицы, и мы просим туда записывать все случаи благодатной помощи. Постепенно наполняется у нас. Ну, да и сами мы, конечно, были свидетелями исцеления и чудесной помощи по молитвам блаженных стариц.
Да.
Да. Я, может быть, из недавнего, одна из наших сестер тяжело заболела, у нее очень плохо было с позвоночником, то есть очень сильные боли, она с трудом передвигалась, могла стоять, ходить без боли. А сколько мы-то, конечно, не живем без блаженных стариц, совсем ни одного дня. Ежедневно в часовне совершаются панихида. Если нет возможности священника пригласить для этого, то тогда сестры сами поют панихиду. Но это неизменно. Каждый день мы служим там панихиду. И, конечно, не по одному разу каждый из нас туда заходит и со всеми нуждами, и со всеми скорбями, и просто так, чтобы приложиться к гробницам. И вот эта сестра доползла, приложилась к гробничкам, и гробнички эти, они вот рядышком друг с другом вот так находятся. И она к Любушкиной гробнице приложилась, повернулась, чтобы предложиться к монахине Марии. И у нее что-то щелкнуло. И все, она встала совершенно здоровой. Ну, то есть, это вот одно из последних. У нашей прихожанки исцелился сын после инсульта, который был в очень тяжелом состоянии. Тоже двигался с трудом говорил. В том числе рак 4-й степени. Вот такой был случай. Принесли женщину на носилках. Ее уже врачи выписали умирать. Уже сказали, все, сделать ничего невозможно. А она давно слышала о Любушке и давно хотела к ней приехать. Ну, и уговорила своих родственников. Вот они ее привезли на машине, внесли в часовню. Тоже одна из наших сестер там дежурила. Она приложилась, ну, увезли ее домой. Проходит год. Удивительно, что та же самая сестра оказалась, стоит на ступеньках часовни. Заходит женщина и спрашивает: «Вы меня узнаете?» Та говорит: «Да, узнаю». «Ну как так получилось-то?» То есть она своими ногами, без посторонней помощи, приехала на электричке, уже такая порозовевшая, совершенно выздоровевшая, приехала благодарить Любушку за исцеление.
Я много времени провела в часовне, посвященной мученицам вере, надежде, любови и матери их Софии в Казанском монастыре в Вышнем Волочке, где лежат блаженная Любушка Сусанинская и схимонахиня Мария Самарская. Мне хотелось побольше узнать об их жизни. Насельница обители Мария Богданова проводит экскурсии по монастырю. Вот что она рассказала о пути странницы, как называла себя при жизни, Любовь Ивановна Лазарева.
Любушка росла в многодетной тоже семье, у нее несколько братьев было. Так получилось, что она рано родителей лишилась, да, ее на воспитание тете отдали. Потом она какое-то время жила у брата в Петербурге, ну, в общем, и работала на фабрике, где ее уговаривали и обязывали обманывать, рвать простыни, там, как бы одну за две выдавать, ну, в общем, жульничать. Она такого, конечно, не понесла и ушла с этой фабрики. Тетя ее все время хотела замуж выдать. Но Любушка сразу сказала, что у нее другой путь еще те годы. А спустя время она вступила на такую вот стезю непростую, да, такой подвиг. Это ее родство Христа ради, блаженное. Ее многие считали либо странной такой, да, что она ходила. Но она на самом деле претерпевала нужду очень большую. Голодала, была вот без одежды практически. И один раз даже она в обморок упала на улице от голода. Но как-то ее народ все равно прозревал в ней такую именно Божью угодницу. И потихонечку вот она познакомилась. Как-то Господь ее свел с одной рабой Божией, которая она поселилась в Сусанино, в доме в ее. Там в Сусанино она большую часть жизни прожила. Это около Вырицы, недалеко от Вырицы. И ходила там в храм в честь Казанской иконы Божией Матери. И всегда она говорила, что ее заберет Матерь Божья Казанская. Но никто не понимал, что это может значить. Ну, первое, что приходило на ум, что она отойдет к Господу на День памяти Казанской иконы. Либо летний, либо осенний. А оказалось немножко иначе, то спустя время она попала в Николо-Шартомский мужской монастырь, это Ивановская область. Ну как она попала? К ней уже многие ездили в Сусанино, и священники, и архиереи, и монашествующие, и миряне, да, ее чтили уже как старец, молитвенницу. Архимандрит Наум очень чтил ее, и они были одного духа, и Любушка частенько к нему направляла, и батюшка отец Наум к ней направлял, очень почитал ее. И вот наместник Николо-Шартомского монастыря, ныне он митрополит Астраханский Никона, тогда он был настоятелем Шартомского монастыря, он к ней приехал за советом, а она ему говорит: я с тобой поеду. Не ожидал, конечно, такого. Ну, как вот Господь так управил, что Любушка приехала в Шартом, прожила у них там, тоже там помогала, наставляла, за благословением все к ней шли. А потом она затребовала, чтобы ее везли в Вышний Волочок, Казанский монастырь. Никто тогда толком не понимал, не знал вообще, что это за, какой еще Вышний Волочок. Ну, вот как сейчас человеку скажи Вышний Волочок, мало кто знает, где это и что это за город. Она говорит: меня Матерь Божия туда зовет, Царица Небесная.
Каждый человек по-разному воспринимает духовную жизнь. Люди святые, блаженные, юродивые часто прикрывали свои дарования, чтобы их не хвалили, не лишали их небесного подарка, понимая, какое бесценное сокровище – благодать Божия, о чем они очень дорожили. Читая книжку о блаженной Любушке, подаренную мне в монастыре протоиереем Александром Клишиным, настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери села Водропужск, который многие годы служил в Казанской обители, я застал в ней блаженную Любушку. Я запомнила случай, когда Любушка не стала кушать еду, сваренную ей одной девушкой, которая во время приготовления мысленно осуждала свою знакомую. Так хранила Любушка в себе этот неземной дар. Я спросила отца Сергея Дикого, как проявляла себя старица в общении с людьми.
Она была ровная. Я бы не сказал, что вот она кому-то там, допустим, она ко всем относилась ровно. Она была наполнена такой к людям абсолютной любовью. То есть она всех встречала с любовью. Просто если человек там, допустим, как-то казалось, что там, ну, не то, что он не нравился, а может быть, его состояние, она просто уходила в уголочек помолиться, от него уходила. Я наблюдал. А так у нее такие были живые глаза. То есть она внимательно слушала. После того, как она слушала, она после этого ничего не отвечала. То есть я понимаю, что она сначала молилась, просила волю Божию, и потом эту волю Божию тебе она также передавала. И это, в общем-то, это было реально. Ну, как читаешь в житии святых, практически то же самое.
Отец Сергий вспоминал один из случаев, когда он приехал к Любушке, став уже священником.
Потом же я стал к ней как-то почаще ездить, особенно когда в Волочке стал служить. Там же от Волочка-то близко до Санкт-Петербурга, поэтому стал часто к ней ездить.
А вот помните первое свое впечатление о Любушке? Вот как ее увидели, какую она вам показалась, и потом как оно менялось, это впечатление?
Она всегда была одинаковая, такая вот боголюбивая бабушка, которая всех выслушивает, на ручки пишет все твои просьбы, молится за всех. И, конечно, она была святой человек. Она знала, что говорит и кому говорит. Потому что все, что она говорила, оно исполнялось. И она слышала не только, что ты говоришь, и она знала, что ты думаешь? Вот это было реально. Были с матушкой, конечно, связаны такие особые случаи, когда уже меня, когда руку положили священником, второй раз я приехал, когда уже священником, захожу к ней в домик, где она жила. Это такой был домик маленький, два окошечка и перегородочка такая. В правой стороне, в самом дальнем углу, святой угол, и матушка стоит молится в этом углу. А с левой стороны стол, и тут сидят всякие протоиереи, батюшки, там гости, которые приехали. Я захожу, вот на порог только встал, и посещает меня лукавая мысль. Думаю, ну понятно, что все мы люди грешные, и священники тоже не святые, но есть же благодать священства. Вот ни разу не видел, чтобы матушка у священников брала благословение. После моей мысли она из дальнего угла разворачивается, подходит ко мне, говорит: батюшка, благословите. Я был готов провалиться сквозь пол, потому что она не только что я говорил, что я понимаю, что здесь не только говорить, тут думать ничего нельзя лишнего. И, конечно, потом уже в дальнейшем, уже перед ее кончиной, я приезжал неоднократно, ее причащал в Казанский монастырь. Да, отец Александр ее причащал, я причащал ее часто. Ходили туда к ней частенько, посещали с детьми своими, с матушкой приходили. И вот ее благословение, ее такая помощь молитвенно всегда чувствовалась.
Так трогательно было слышать от священнослужителей, которые давно приняли священный сан и имеют большой духовный опыт, теплые воспоминания о блаженной Любушке, как об одном из близких, дорогих людей, встреченных ими на своем пути.
Я верил тем людям, которые с ней соприкасались. Да, я к ней с благоговением подходил. Но видно, что она видит твою жизнь. И потому что когда с ней разговаривали, она, я могу больше сказать, что она мне сказала на будущее то, что сейчас со мной происходит. Я знаю, что был дар прозорливости, да, это безусловно.
Я попросила батюшку, протоиерея Александра Смирнова, который служит в храме Преображения Господня поселка Солнечное, неподалеку от города Вышний Волочок, рассказать, какой он запомнил блаженную Любушку.
Невысокого роста, очень такая, на вид благообразная. Она как бы пальчиком все по руке там вот что-то такое водила, не знаю, что на это время. Видела ли судьбу человека или там грехи человека видела, или просто так молилась. Но вот здесь однажды в Казанском монастыре я стоял рядом с ней во время богослужения, и она у иконочки стояла. И вот как голубка гулит, точно так же она вот стояла и гулила у иконки. А так она с клиницей все время находилась, когда вот к ней приезжали в дом, когда не совсем понятно, что она говорила, клиница объясняла, переводила, что она говорила.
В некоторых воспоминаниях можно действительно прочитать, что Любушка иногда говорила не совсем понятно. Но все люди, с кем мне посчастливилось пообщаться, рассказывали, что для них все было различимо. Те, кто видел ее еще в храме Казанской иконы Божией Матери в Сусанино, вспоминали о том, что ответы они получали очень ясные и понятные.
Ну вот она какая-то особенная была.
Я думаю, что да.
Да?
Угу. Так стояла еще, ножка так водила и писала все по ручке. А мой сын, когда уже подрос: мама, а чего она как-то пишет? Я говорю: ну это свое у нее.
Да. Вот обращались к ней с вопросами какими-то.
Да. Ну, с вопросом житейский о наших, как говорится, бедах. Она всегда всем отвечала и говорила. Но я не подходила, у меня дети маленькие, у кого в Чечне жили, она всегда говорила, кому что. Она, я думаю, что прозорливый человек был духовно.
То есть, когда была война, да, вот в Чечне?
Да, в Чечне. Ее все спрашивали, ведь дети-то тоже погибали, плакали. Что я знаю, это очень мало.
Ну вот вспоминают здесь в Сусанино Любушку?
Вспоминают и молимся здесь. Даже ее вот здесь, вы видели вот здесь фотографию?
Ну покажи все, что это.
Вот Любушкина, вот это все. И иконка Иисус Христос, вот ее. И вот это вот. Это она вот.
Ага.
Все здесь ее.
Прихожанка Сусанинского храма Людмила подвела меня к иконе Спасителя, рядом с которой лежала фотография блаженной старицы и Евангелие, которое она читала. Читала, часто даже не раскрывая книгу. Но многие известные священники, монашествующие отправляли своих духовных чад к блаженной Любушке со словами: «Вот как она скажет, так и делай».
Но она все сказала, она даже сказала уже, и что сейчас происходит. Еще тогда, конечно, я же к ней стал ездить еще до того, как служил в Волочке. Первый раз я у нее был в 92-м году, в Сусанино. А А каким образом? Мой духовник, отец Венедикт, который почил Царство Небесное, наместник Оптиной пустыни, который был. И был вопрос, как мне поступить в жизни. Он говорит, ну вот поезжай вот туда-то, туда-то. Там такая старица, вот у нее спроси, как она скажет, так и сделаешь. Поэтому я первый, как бывает, люди, сейчас особенно люди православные, ищут старцев, ищут, вот едут к ним сами туда. Поэтому, конечно, самим ехать не надо. Если духовник тебя посылает, то ты едешь за послушание. Самому искать ничего не надо, потому что духовник лучше знает, куда тебе и ехать, и кому ехать.
Как вы добирались?
На поезде доехали из Санкт-Петербурга, там сели до электрички, доехали до Сусанина. Ну, тогда я как раз и ее в первый раз встретил, будучи дьяконом. И она, ну, дала мне благословение вот перебираться именно в Тверскую губернию.
Что же это за чудесный человек? Необыкновенная старица, что многие известные в России духовники, архимандрит Наум Байбородин, архимандрит Венедикт Пинков и другие посылали своих духовных чад к простой бабушке в село Сусанино. Я стояла на платформе, ожидая свою электричку в Петербург, понимаю, что в этом месте побывало несчетное количество людей, которые уезжали отсюда с таким же чувством, какое испытывала и я, с чувством мира и радости. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о блаженной Любушке Сусанинской.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Мне посчастливилось встретиться и разговаривать с людьми о человеке, которого в наши дни еще помнят многие. Пройдут годы, это поколение, уйдет вечность. Что оставят они после себя? Я возвращалась из Сусанина в Санкт-Петербург, проезжая Гатчину и Павловск, Царское село, и думала о том, какими впечатлениями наполнена жизнь современного человека, что он ищет, почему в самых тяжелых обстоятельствах во времена гонений и Великой Отечественной войны, в годы перестройки, люди всегда тянулись к тем, кто, забывая о земных путях, стремился быть с Богом. Небольшая станция рядом с Вырицей стала для меня, как может быть и для многих, святой землей. На службе в Вырицком храме, посвященном Казанской иконе Божьей Матери, накануне воскресенья я вдруг почувствовала себя, как у гроба Господня в Иерусалиме. А в Сусанино, в трех остановках на электричке от Вырицы, у казанского чудотворного образа мне казалось, что я вновь побывала в Гефсиманском саду, у гробницы Пресвятой Богородицы. Святые люди, преподобный Серафим Вырицкий, который молился в этих лесах на камне, повторяя подвиг преподобного Серафима Саровского еще до войны с фашистами, и многие блаженные, которые предсказывали тяжелые времена для России, упокоились и подвязались в этих местах. Одна из них – странница Любовь Ивановна Лазарева. Я познакомилась с историей ее жизни в Казанском женском монастыре в городе Вышний Волочок. И буквально через 2 недели смогла приехать туда, где она проходила путь старицы, принимала множество людей. А как жила Любушка до того, как попала в Сусанино, о многом неизвестно. Когда она жила в Вырице, она подошла к одной женщине, Луки Ивановне Мироновой, и сказала: «Можно у тебя переночевать?» И Луки Ивановна оставила ее у себя и долгие годы потом помогала Любушке, заботилась о ней, встречала ее посетителей. Любушка жила в доме Луки Ивановны и ее дочери Галины Сафоновой как родная, за что хочется сказать этим прекрасным людям огромное спасибо, что они хранили для нас старицу. А что стало известно об ее подвиге? О том, какими трудами она стяжала те духовные дары, которыми щедро делилась с теми, кто к ней приходил. Об этом мы беседовали в Казанском женском монастыре города Вышний Волочок с настоятельницей обители игуменей Софией Суховой.
Любушка была великая подвижница. Она, несмотря на свои немощи и несмотря на свой уже такой очень преклонный возраст, в то время, когда она уже прибыла в монастырь, она вот на службе никогда не садилась. Она вот всю службу стояла на ножках. И когда ее уговаривали, то она никогда не соглашалась. Более того, она никогда не позволяла себе вот расслабиться и отдыхать, так как вот все обычные люди привыкли это делать. Она прислонялась на короткое время к своей кроватке. Кроватка у нее была железная, самая простая. Какое-то время дремала и снова принималась за молитву. Кушала она очень мало. И если кому-то довелось вот что-то из ее рук принять, да, вот она бывала так, что кусочек откусит, а потом может дать доесть, да, то это считалось за большое благословение, счастье. Или кашку за Любушкой тоже все доедали с большой радостью и тоже считали за великое счастье.
Вот строки из воспоминаний о блаженной Любушке монахини Кириллы Червовой. Она невысокая, хрупкая, одетая, как ей нравилось, но чисто. Поднимала она на свои большие, добрые, небесно-голубые глаза, выслушивала. А затем начинала что-то писать и читать по своей ручке, ей одно ведомое. Водила пальцем правой руки по ладошке левой, и открывалась ей воля Господня. «Замиранием сердца ждешь, что скажет блаженная старица в ответ на твой вопрос». «Хорошо, значит, Божие благословение». «Как хочешь, воля своя, не Господня». Вот как вспоминал об этом протоиерей Сергий Дикий, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, отвечая на мой вопрос, как молилась блаженная Любушка.
Вот в такие тайны у меня никогда не было желания заглянуть. Молитва вообще – это дело особое и сложное. И человек, который молитвой живет и в ней дышит, как ты можешь туда заглянуть, если ты в ней не дышишь? Вот когда начнешь дышать молитвой, тогда тебе будет все понятно.
Но вы говорите, что вы понимали, что у нас это.
Ну, как она читала не только твои слова и твои мысли. Когда приходишь к ней и думаешь о чем-то, она тебе тут же отвечает. Она сразу отвечает. То есть ее краткие слова, многие приходили, ну, как часто бывает, что человек не хочет получить благословение какое-то, да, волю Божию знать, а хочет свою какую-то мысль дальше вот толкнуть, короче, да, чтобы вот сделать по-своему, ну, еще какое-то подтверждение на это получить. А такие приходили, говорят, делай как хочешь. И люди подходили, когда, делай как хочешь. Она так говорила, совет как бы невзначай, она-то и просто тебе говорила, а ты слушай, и все. То есть она, в принципе, говорила прям в точку всегда. То есть она, я так понимаю, со святыми она вообще вот так вот разговаривала, как мы вот с вами сейчас разговариваем. Всю жизнь пребывала в молитве и о своем предстоянии перед Богом. И понять, как у нее это получается, таких мыслей точно не было. Потому что нам до этого далеко. Нас же как, когда они приходили, говорили, вот какой-то совет. Он говорит, я сейчас патриарху Алексею, сейчас его сама попрошу. Сейчас я ему напишу, патриарху Алексею. И на ручке-то. Помолиться о ком? Ага, и на ручке все пишут, все. То есть у нее все это было очень явно.
Я спрашивала батюшку Сергия, читала ли блаженная Любушка молитвы по книжкам. В Сусанинском храме сохранилось Евангелие с потертой обложкой, как будто его читал слепой человек, водя по обложке пальчиком, ясно понимая, что там написано.
У ней в святом углу Евангелие лежало, все, там открыто было практически, и там акафисты открытые лежали, не один. Ее вот эта молитвенная жизнь, она, в общем-то, всегда оставалась в тайне. То есть я не могу сказать, как это было. Вот, но я понимал, что она молится всегда. И если мы молимся тогда, когда нам плохо, или стараемся какое-то время, хотя бы время для молитвы, определить хотя бы утренние, вечерние молитвы, во время божественной литургии, службы. А она в молитве просто пребывала всегда. Это было видно. То есть она всегда была в молитве, и иногда, слушая наши вопросы, когда мы к ней приходили с нашими какими-то наболевшими ситуациями жизненными, она уже... также проверяя все молитвы, и также нам давал ответ. То, что человек был святой при жизни, даже нет никакого сомнения.
Мне вспомнился случай, который рассказала в Казанском женском монастыре его настоятельница, игуменя София, который показывает, насколько слышны все наши просьбы и пожелания для тех людей, для которых молитва, общение с Богом было главными в их жизни.
И еще другие случаи, как у людей там судьбы устраиваются. Один военный выпросил себе жену у нашего блаженных старец. Он верующий был человек, благочестивый, но и хотел и супругу себе найти соответствующую. А сейчас, сами понимаете, с этим большая напряженка. Ты приехал Любушку просить, и матушку Марию приезжает через какое-то время, снимает с руки часы, говорит, это вот в дар. Потому что, говорит, вот сразу же, буквально, как только я вернулся из вашего монастыря, мне выдали будущую жену, и чтобы никто не сомневался, что это именно блаженные наши старицы вымолили то, что он просил, зовут ее Мария Лазарева. То есть Мария – это имя схемонахини Марии, а Лазарева – это фамилия блаженной Любушки. Да, действительно, говорит, это то, что я всю жизнь искала.
Каких бы людей, в каком бы городе или селе я ни спрашивала, в какой бы обители ни рассказывали мне о блаженной Любушке, лица людей, которые они говорили, озарялись улыбкой, теплом. Как будто сами воспоминания доставляли человеку огромную радость. Мне все время хотелось узнать о жизненном пути подвижницы, рассказать потом о каких-то аскетических подвигах, трудах. Но все, что я узнавала и слышала, это стояла, молилась, водила пальчиком по руке, тихо отвечала. Мне довелось прочитать книжки о том, что Любушка, странствуя, ходила по лесам. Но, по словам людей, с которыми она жила, она была достаточно пугливая и вряд ли так делала. А, вероятно, ходила вдоль шоссе в Ирице, просила ночлега, жила как странница. Я стояла в часовне в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Казанском монастыре, а люди заходили проведать Любушку и о чем-то попросить у блаженных.
Вы житель Волочка?
Да.
Вот часто сюда приходите?
Два раза в неделю.
Почему именно два раза в неделю?
Молоко привожу в монастырь и всегда захожу.
И откуда привозите?
Свое хозяйство у нас фермерское.
Как тут говорили с монастырем?
Во славу Божию.
Значит, поддерживаете силы монахини?
Ну да.
Евгений, ну вот что знаете о Любушке? Почему заходите в часовню всегда?
Ну, наша местная старица Любушка, вот много к ней обращаются в молитве. Помощи и мне она тоже. Вот я когда обращался к ней и помогала ее молитвами за нас перед Господом. Поэтому как-то вот, если бываю в монастыре, всегда надо зайти сюда.
Ну, а вот что знаете о ее пути? Вот как вы считаете, чем она обрела такие дары? Каким путем?
Смиренностью.
Да?
Смиренностью. Только же сколько вот тоже претерпела и всю жизнь не роптала. Читаем ее вот историю тоже.
Да, вот и смирение, такое качество какое-то, да? Небожитель.
Да, потому что пройти такую тяжелую жизнь, да, вот и то время. Она же предсказала, что в нашем Казанском монастыре, когда же воинская часть стояла, она же предсказала, что вот части не будет, и все отойдет назад к монастырю, как, в принципе, должно быть, и все.
Мне так легко оказалось побывать за короткий отрезок времени в Вышнем Волочке, где упокоилась старица, и в поселке Вырица, где она молилась и по свидетельствам обращалась к святому преподобному Серафиму Вырицкому, и в Сусанино, куда блаженная старица переехала с Луки Ивановной, уговорив ее купить дом именно здесь, рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери, где пребывает дивный образ Царицы Небесной, увешанной приношениями благодарных прихожан. И, наверное, это плоды молитвы и блаженной Любушки, которая своим примером возгревала в других желание молиться. Настоятель Сусанинского храма протоиерей Виталий Калистко, показывая мне икону Спасителя, которая была в комнатке блаженной Любушки, и ее фотографию, все время повторял эти слова: «Она стремилась к Богу».
Подвижница, не подвижница. А что вот значит подвижница? Это значит, телегу вот так вот взяла и потащила, да? Вот этот образ подвижника, вот он трудится, он так напряжен, что вот телегу ему тяжело тащить. Да это жизнь. Подвижница – это значит жизнь. Что для христианина подвиг? Это жизнь. Она просто живет с Богом. Вот и есть ее подвиг. Не это является критериями. Мало человек или много человек делает перед Богом. Он незаметен. Вот как говорит сам Господь: когда вы молитесь, войдите в клеть своей души и помолитесь там, в тайне от всех. И Господь, видя тайное, сделает вам явно. Никто не видит, как она молилась. Ну, вот там некоторые замечали, а вот придут и смотрят, а что она сделает? А вот какой жест она сделает? А вот какое слово она скажет? А вот руками водит там, пальцем этим водит. О, это уже что-то. Это уже какой-то определенный, то, что не делают другие. Ну, зачем вот это вот, что не делают другие? Да какая разница, делает или не делает? Это все внутри проявляется у человека. Это внутренняя жизнь христианства, потому что внутри, а не снаружи. Конечно, можно там себя изображать. Вот так вот встать, закатить глаза и: о, я молюсь. Все: о, вот это да, вот это молитва. Но не в это ведь молитва заключается, а молитва в сердце заключается. Он даже ничего не заметит. Поэтому не нужно вот этих вот внешних, каких внешних образов искать. Внутренний образ, да, внутренний образ – это человек, который стремился к Богу. Больная, немощная была. Вот он образ ее. Ну вот какой тут образ?
Бабушка.
Ну, бабушка. Ну какой тут образ? Она вся внутри себя. Ищите прежде Царствие Божие и правду Его, а Царствие Божие внутри вас. Не ищите вот там вот. И видно, что на фотографиях, вот то, что сфотографировали, видно, что человек внутрь себя погружен. Он внутри себя ищет Бога. Он внутри себя молится Богу. Не вовне ищет что-то там, а внутри себя. Он не ищет Царствие Божие вот там вот.
Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем о блаженной страннице Любови Ивановне Лазаревой, старице Любушке Сусанинской. Как будто ищем оставленные ею маячки на дороге, освещающей и наши пути в поисках небесного света, чистоты и любви, молитвы и божественного мира, в котором люди святой жизни пребывали уже здесь, на земле. Я спросила отца Сергия Дикого, как священника, который очень часто бывал у блаженной Любушки, а что для нас является главным в ее примере жизни? И батюшка ответил: в ней чувствовалась сильная вера.
Так веруй и проси. Все же просто, все же сказано. Нам сказано в Евангелии-то. Все есть, мы же все знаем. Вот исполнять только ленимся, а оно же все сказано. По вере вашей будет вам. Вот и все. Ну вот кто вот воспринимает эти слова евангельские, вот так вот можно сказать, на острие своего разума, который начинает так жить, он становится святым среди нас. А мы еще так вот будем дальше пыхтеть и коптить небо. Поэтому особый дар молитвы – это Бог дает за особое смирение перед Богом, особое предстояние за других. Любовь. Человек наполнен любовью о других людях. И Господь ей дает этот дар просьбы. По вере тоже. Поэтому дар дается тому, кто может им правильно воспользоваться. Не дается тому человеку, который не знает, что с ним делать. Поэтому такие люди, они единицы, можно сказать. Они как вот тот светильник неба. Они нам для чего даны? Потому что когда мы читаем житие святых, говорят, ну ладно, вот, ну они святые, да, там ученики, все. Но когда ты видишь, что человек живет рядом с тобой, и вот он уже здесь святой, и он уже выполняет то, что Господь заповедал, и ты видишь, что это реальная жизнь. И это одна из таких больших школ и милости Божьей, что Господь дает возможность это увидеть. Что для нее, естественно, самым главным был всегда Господь и ближний. И вот она в молитве, она же просила за всех. Она за себя не просила, а просила за всех. Не приходили со всего мира, люди приезжали. Она за всех сердце свое рвала. Именно молитвенно возносила к Богу молитву. То есть такая маленькая хрупкая бабушка, можно сказать, да, такая. А сердце у нее было настолько широкое, что она за всех с утра до вечера люди приходили. И она за всех с утра до вечера Богу проливала и слезы, и горячую молитву. Вот этот источник любви Божьей, который мы увидели, который для нас пример.
Я спросила отца Сергия, а учила ли блаженная Любушка людей молиться? Делилась ли своим опытом, наставлениями?
Она всегда отвечала на вопрос. Сама она ничего от себя не говорила. То есть вот иногда от себя говорит, когда просто ты спрашиваешь что-то, и она тебе что-то говорит уже в ответ на то, что ты спрашиваешь. Чтобы каких-то наставлений таких вот, нет, она отправляла к святым, они тебя научат.
Снова читаю строки воспоминаний. Любушка была воплощением любви Христовой, которой нам всем так не хватает в этой жизни. Этим даром Божиим, данным ей свыше, как избранница, она щедро делилась со всеми, кто нуждался в утешении и помощи. Мы ужали Сусанина от Любушки, согретые любовью Христовой, укрепленные молитвами блаженной и Божией благодатью, которая незримо исходила от нее. На душе становилось легко и радостно. Так писали люди, которые ее знали. А мне, никогда ее не видевшие, казалось, что, записав меня в свой помянничек, она теперь не оставит меня, где бы я ни находилась. Такое удивительное свойство святости. Человек незримо входит в твою жизнь, желая тебе помочь, и ты эту помощь, несомненно, ощущаешь. Батюшка вспоминал, как старица напрямую обращалась к святым.
Она часто стояла что-то, и вот прям она, видно, что она молится, и вот что-то прям разговаривает. Такой стоит, она стоит с иконой. Она прям вот реально с Матерью Божией стоит и разговаривает. У нее диалог прям, даже слышно, что-то она говорит. То есть не как мы молимся, мы встали, и истуканы стоим, и все. Да. Вот она, то есть каждая икона подходит и с каждой иконой беседует. То есть как будто она со святым разговаривает вот прям напрямую. Вот она так молилась. Он говорит, сейчас я его попрошу. И все, она к иконе идет, и вот и прям святому прям просит о том, что ее... Сейчас все управится, я сейчас его попрошу. То есть человек вот в этой духовной жизни, он уже... Жил, я так понимаю, уже и со святыми общался напрямую. Вот мысли наши все читал, все знал. И она жила этим служением людям. Утешала людей. Ну, такой яркий, светлый, такая старица. Особая старица. Вот я таких больше не встречал.
Матушка игуменья София передавала особый образ молитвы блаженной Любушки, который запомнился многим людям, которые приезжали к старице или бывали в Сусанинском храме. Может быть, она хотела научить нас своим немногословием, поменьше в жизни говорить, ведь рядом с ней без слов было так хорошо.
Все вспоминают о том, что у нее особый был такой образ молитвы за людей. Она как бы что-то записывала пальчиком на своей руке. Как матушка Евпраксия говорит, отправляла телеграммы на небо. Записывает. Но вот этим она очень многим помнится. Некоторые вспоминают, что ничего не поняли из того, что она сказала. То есть такое впечатление у них было, что она говорит на каком-то непонятном языке. Но на самом деле это было не так, потому что Любушка, когда это нужно было, она могла сказать вообще все четко, ясно, конкретно и вообще без всякого юродства, без всяких иносказаний могла вот ответить на вопрос. Или если это были какие-то иносказания, все равно человеку все становилось ясно. Кое-что объясняла ее келейница. Ну, так вот, в общем-то, у всех людей, кто с Любушкой общался, осталось такое впечатление, что все им было сказано, на все вопросы они получили ответ. Если не в этот же момент, да, то по прошествии какого-то времени все становилось им ясно, что сказала Любушка. И, конечно, все, что она говорила когда-либо, все это сбывалось и до сих пор сбывается. Вот, в частности, восстановление нашего монастыря.
Некоторые прихожане Сусанинского храма с благоговением вспоминают о блаженной Любушке, несмотря на то, что ее никогда не видели. Но любовь же не связана временем или пространством. Ольга приезжает в Сусанино к своей маме и приходит с сыном в храм.
Ольга, ну вот вы видели Любушку?
Нет, не приходилось. Мы приехали сюда позже.
Ну а что осталось вот с Сусаниной? Как было?
Осталась любовь к ней, осталась память о ней. Упоминаем ее в день ее памяти. Это вот в сентябре. Сюда приходим и молимся о ней обязательно. Ну и, конечно же, храм в селе Сусанино – это как... такой, знаете, дом Бога, центр духовный, объединяющий людей. Для нас это очень важно, чтобы вот это сохранялось. Ну, это и благодаря нашему настоятелю, отцу Виталию, многое очень делает, чтобы церковь была, чтобы она была красивой, чтобы мы сюда ходили.
Так чувствуете, что и Любушка за вас тут молится?
Мне кажется, что да, молится. Она у нас тут жила на шестой линии.
Приезжает народ так побыть?
Да, приезжает. Вот мы сами приезжаем сюда из города. У меня тут мама живет, но мы приезжаем к ней в гости и обязательно ходим в храм.
Мы стояли на панихиде после божественной литургии и молебна перед Казанской иконой Божьей Матери. И так просто и хорошо было здесь молиться. Все стояли со свечами, как это принято во время поминовения усопших. Батюшка сказал замечательную проповедь о том, что человек всегда делает выбор. И Любушка этот выбор сделала. Только раз и навсегда. Приняв свою душу Христа, расставаться с ним ей уже не хотелось.
Она была простой человек, как и все остальные, но только она к Богу стремилась. И вот это своим стремлением и любовью к Богу, она истяжала вот этот дар. Дар присутствия Бога в ней. В ней было присутствие Бога, и вот этим она делилась как раз с людьми. Даром присутствия Бога в самой себе. Мы ищем Бога. Ну вот, пожалуйста.
В книжке «Воспоминания о блаженной Любушке» я прочитала строки ее биографии. Любушка родилась в 1912 году, примерно в 40 километрах от Калуги. Отец Любушки был церковным старостой. В семье у них было шестеро детей. Братьев ее звали Николай, Алексей, Василий, Петр и Павел. У Любушки было четыре тети, все очень благочестивые. Вековые девы, как она их называла. Зимой они часто ездили в Оптину пустынь молиться и брали с собой Любушку. А летом все занимались огородами. Когда Любушке было 5 лет, умерла ее мама. Отец умер, когда ей исполнилось 12 лет. После смерти отца Любушка переехала в Петербург к старшему брату Алексею. И по словам келейницы, которая в последний год сопровождала Любушку, она начала странствовать по послушанию Божией Матери в землях Вырицких, затем в Краснодарском крае. О себе она как-то сказала: «Я Любушка, нищая Христа ради». Девочка, оставшаяся без мамы в 5 лет, стала молитвенницей, которая обращалась к Пресвятой Богородице, как будто она была рядом с ней. Вспоминаю, что Любушка никогда не садилась на службах. От дома ночью она сидела, закутавшись в одеяло на кроватке, и молилась. Часто плакала, просила за кого-то. Иногда грозила кулачком и топала ножкой. Когда люди приезжали к блаженной Любушке, с ними совершалось то, что происходит в святых местах. Они успокаивались, чувствовали себя легко и радостно. И находился выход из ситуации. Многие получали исцеление по молитвам блаженной. И она очень радовалась, когда люди вставали на путь священства или монашества. Но сама от пострижения отказывалась. Я спросила отца Сергия, почему?
Ей, наверное, я думаю, что Бог ей открыл волю свою, что она должна именно так жить, как она жила. Такие люди, они стараются свою волю не творить. Поэтому они стараются все равно получить благословение на то, кем быть и как быть. Она и так жила, как монашка. В общем-то, чем она не монашка? Просто обет в монашество она не принимала, жила в миру. Так-то по жизни-то. Бывает, что человек-монах живет не по-монашески, а мирской живет как монах. Поэтому тоже Богом принимается. Не в том, что она была против каких-то монашеских обетов, нет. Но это ее собственный выбор. Я думаю, на то есть какие-то причины в ней, но я их не знаю.
Мне очень запомнилось то, что все люди, которые знали блаженную Любушку, говорили о ней кротко, осторожно, как будто боялись сказать о ней какое-то неверное слово, чем-то ее ранить. Она и сама никогда никому не делала замечаний, не ругала, даже не останавливала. Эта удивительная деликатность вокруг блаженной создавала эту особую атмосферу, в которой царил мир Божий, тепло и радость, как будто люди приезжали в отчий дом. Какими трудами, подвигами, молитвами, добродетелями этот мир обретался, ведомо только Господу. Но, по словам протоиерея Александра Смирнова, это и отличает наших блаженных, старец и старцев, юродивых, святых, что они были особенные люди, которые вслед за собой хотят привести и нас в Дом Божий, вернуть нам свое Отечество, которое они всем сердцем знали и любили». Блаженная Любушка часто отвечала на вопросы в храме в Сусанино, а дальше человек отходил от нее и также мог пройти по храму и приложиться ко всем иконам и попросить у святых, как у близких к себе людей. И то немногое, что осталось в воспоминаниях современников о блаженной Любови Иоанновне Лазаревой, станет бесценными уроками, ее наставлениями о молитве, вере и любви.
Я думаю, все-таки это вот как у нас семья есть, вот они были дети Божьи, являются детьми Божьими. Вот когда в семье ребенок попросит, то отец все же даст. То есть это воцерковление, это их вера, любовь. Любовь не только к Богу и к людям. Как святые говорят, что невозможно полюбить людей, не полюбив Бога. Потому что мы Бога любим, и, соответственно, через божественную благодать мы начинаем любить людей. Неужели благодать Божия?
Места и люди.